Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
12:04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. В эфире авторская программа философа Александра Дугина «Эскалация». Александр Гелич находится с нашей студией на прямой связи. Александр Гелич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать с самой свежей темы, которая сейчас нисходит с передовиц мировых средств массовой информации. Она связана с прошедшими переговорами американской делегации во Флориде с представителями Украины и о том, что мы ожидаем визита Стива Уиткофа в Москву, чтобы продолжить переговорный процесс уже с нами. С вашей точки зрения, с чем к нам может приехать Уиткоф и что нам ждать от этих переговоров дальше?
Знаете, здесь, конечно, это очень-очень важная тема, и до конца не знает никто истинного положения вещей. Вот как существует такое понятие, как туман войны, так есть, наверное, понятие туман дипломатии. В этом случае он наиболее плотный, потому что любые утечки, любые анонсы, любой анализ данных, которые появляются в прессе, в общем, немедленно дезавуируются разными сторонами. То есть очень трудно сказать, о чем на самом деле идет речь. Вот это самое главное. Есть несколько принципиальных соображений, которые, на мой взгляд, в любом случае, несмотря на этот плотный туман дипломатии, можно увидеть. Первое, что Трамп, похоже, хочет выйти из этой войны. Он хочет ее остановить, он хочет себя показать миротворцем, и это его цель. Совершенно очевидно уже, что на Украину ему как таковую наплевать. Больших интересов он в этом не видит. Он собирается, в общем-то, сейчас осуществить интервенцию в Венесуэлу. И я не исключаю, он рассчитывает на то, что он будет быстро и успешно, чтобы показать, вот как, вот, собственно говоря, такого рода вопросы решаются серьезными большими игроками. Ну и, в общем, как бы для того, чтобы показать, ну что ж ты там сильный лидер России Владимир Владимирович, что ж ты так долго тянешь с Украиной. То есть, в общем-то, его настроение Трампа, конечно, не сражаться за Украину любой ценой. У него нет ни малейшего желания нанести России стратегическое поражение. Да он не видит в этом возможности, никакой возможности для этого. Он настроен на мир. Вот это вот одна из как бы констант этой конфигурации. Вторая константа. Во время Анкориджа и во время встреч с Уиткофом и других наших переговоров США на высшем уровне, вот на уровне первых лиц государства, уполномоченных президентом Владимиром Владимировичем Путиным вести эти переговоры, есть некоторые очертания того, что может быть приемлемым для России. Мы деталей не знаем, но, безусловно, освобождение всех четырех субъектов и признание их в качестве части России, всем мировым сообществом, с дальнейшими снятиями санкций. По сути дела, мы ставим условия мира признания Украины поражения. Вот что мы хотим сказать. И плюс еще целые ограничения ее послевоенного существования. То есть мы хотим закрепить, пусть это не полная победа, пусть Одесса, Харьков, Николаев и Днепр, да, и остальные территории остаются пока под контролем нацистского режима террористического, с которым мы боремся. Но, тем не менее, какие-то вот такие минимальные грани того, чтобы можно было бы у нас вот, ну, с большим, конечно, с большой натяжкой или даже с определенной натяжкой признать победы, мы выставили, и это наши вот граничные условия. Вот Трампу, по которому все равно, просто все равно, он может сказать, ну ладно, давай, там, давай так, как бы сказать, давай быстрее только заканчивай, типа того, и дальше там потом разберемся. Тут, конечно, надо подумать, что вот заключив, если бы эти переговоры, эти условия будут не полными для нас, то, во-первых, они могут быть мгновенно пересмотрены Западом, да и самим Трампом, да или тем, кто придет после него, или любыми игроками, Евросоюзом. Поэтому нам не надо слишком уповать на это. Это ненадежный мир. Мы еще не в том состоянии, победа у нас еще не столько убедительна, чтобы мы могли бы сказать, Вот, победили. И точка – это надежное мир, это скорее передышка. И вот кто этой передышкой воспользуется, даже если они пойдут на все наши условия вообще, на все наши условия, сформулированные в Анкоридже. Если Трамп говорит, все, я согласен со всем, только остановитесь, даже в этом случае, вот это очень важно, даже в этом случае это будет лишь передышка. Потому что на самом деле никакого твердого, надежного, долгого, такого устойчивого, мира мы сейчас вот в нынешнем положении дел, военном положении дел, рассчитывать на это не можем. Значит, это просто мы откладываем следующий этап. Но мы идем навстречу Трампу, который хочет вот быть миротворцем. И, в общем, это действительно, наверное, в каком-то смысле серьезный шаг с нашей стороны, потому что это вообще снимает угрозу непосредственно ядерной войны с США. В этих условиях существуем последние годы. Поэтому резон есть, но резон такой. Вот перемирие на этом фронте до следующего во имя там, того, что у человечества еще появляется какое-то время там, просто бытия. Это серьезно, это не очень приятно для нас. Это наш собственный план. Но он таков. Теперь Трамп, судя по всему, говорит, что давай, ладно, русские вот так вот хотят, у них там свои соображения, давай пойдем. И осталось только теперь, чтобы все это признали. Кто признает? Кто все? Европа и Украина. А Украина и Европа говорят, да ни в коем случае мы не примем такой план. Вообще ни при каких обстоятельствах. Мы сейчас обязательно туда вставим хотя бы 1, 2, 3, а может быть 10, там 100 пунктов или 20 пунктов. Ну хоть один, который для русских будет категорически неприемлем. Вот вообще не приемали, и все. Например, введение иностранного контингента, продолжение движения в сторону НАТО, вступление в Евросоюз, непризнание каких территорий. Ну и, как бы сказать, много можно этот документ потребовать такого ввести, что Москва сказала, все, на этом мы заканчиваем переговоры. Вот это оно, а это происходит. И в Женеве оно происходило, куда приехал Зеленский, поговорил с лидером Евросоюза. Это, я думаю, обсуждалось и сейчас в Америке. И поэтому вот в чем проблема, что не очень желаемый для нас мир, не очень желаемый, нам еще, и который будет лишь передышкой и подготовка к новой войне, а она неизбежна, соответственно, вот нам еще пытаются его не дать. Он нам и не особенно-то нужен. То есть это как будто мы купили билет, вот нас родственники, семья, например, уговаривают пойти на спектакль, который мы не хотим смотреть. Но они уже купили билеты, и вот мы обещали пойти, ладно, пойдем, спектакль неинтересный. Но еще говорят, а вот для того, чтобы теперь вот с билетами проблема, надо будет там как бы в втридорога их купить и еще отставить часовую очередь человеку, который не хочет идти вот принципиально этот спектакль. Вот приблизительно так я вижу ситуацию. Поэтому, в принципе, если сейчас среди согласованных пунктов в Анкоридже и на предварительном этапе, которые нас могут устраивать, появится хотя бы один, который нас категорически не устраивает, но здесь вот я думаю, что это просто станет таким основанием для того, чтобы мы его не приняли. Просто говорю, вычеркните, а потом в следующий раз. Поскольку сейчас нет никакой информации на Западе о результате переговоров, у меня есть подозрение, что с одной стороны украинцы на что-то пошли, что сразу их уже в глазах таких наиболее радикальных противников России, их самих дискредитируют, они с чем-то согласились, что является для них поражением при этом переразвитых ожиданиях. Но с другой стороны, там есть наверняка, просто наверняка, есть что-то, что нас категорически не устроит. Вот поэтому такое молчание. Уитков приедет, мы с ним поговорим. Я думаю, мы просто вот еще разочек там подчеркнем фломастером пару пунктов, которые для нас категорически неприятны. Они уедут дальше думать. Вот как я вижу эту ситуацию. Потому что для Украины, для Зеленского, это конец. Вот лично для него, для его сторонников в Евросоюзе подписание этого мирного плана. Это колоссальный провал, это поражение. Просто потому что у них были совершенно неадекватные ожидания. Поэтому эти ожидания вообще окончательно схлопываются. Это для них поражение. Для нас это не победа. Победа для Трампа. Лично для Трампа, потому что он скажет, что вот еще одну войну остановил. И в принципе все это понимают. И мы понимаем, и Европа понимает, и, наверное, даже уже Украина начинает понимать. Но, тем не менее, это вот коллапс у самого киевского режима, это провал, полный провал европейских лидеров, а им надо будет разбираться со своим народом, дальше пойдут скандалы и так далее. Мир для них действительно смерти подобен. Вот поэтому, а для нас он тоже не вожделенный, не нечто вожделенное. Мы не просто страстно стремимся к этому перемирию. Мы страстно стремимся к победе и к ликвидации тех предпосылок, которые сделали эту войну неизбежной. Вот к чему мы стремимся и вот на что мы ориентированы. Как и здесь действительно, вот почему так, мне кажется, так плотный туман, с чего мы начали, такой плотный туман дипломатии, именно потому, что все висит на волоске. Вот шаг в сторону, одна неверная формулировка, одна утечка, одна информация, один анализ какой-то поспешный или чрезмерный, и слишком много кто посыпется в этой ситуации. Поэтому для нас мир на наших условиях – это, ну, как бы сказать, приемлемо, но не самый лучший вариант, но это вот некое минимальное зло, я бы сказал, этот мир, а вообще-то лучше бы просто продолжать наши наступления и добиваться результатов, поставленных в СВО в полной мере. Это, на мой взгляд, был бы оптимальный сценарий. Но, конечно, я думаю, мы не хотим рисковать ядерной войной, тем более, что Трамп на нее не настроен. Вот так я вижу общую картину.
У меня иногда возникает ощущение, что самим составом переговорщиков Киев не очень стремится к тому, чтобы что-то подписать, потому что, по-моему, изначально же главным переговорщиком был Ермак, про которого сейчас много ходит слухов. Сейчас Умиров включен в состав делегации, который тоже оказался одним из фигурантов коррупционного скандала. Может ли быть так, что, я не знаю, там не осталось людей, которые в этом не задействованы, но их все равно отправляют на переговоры? Или цель изначально такая, чтобы в какой-то момент сказать, что это коррупционеры, они ничего не могут подписывать, мы вот как бы не при делах.
Вы знаете, от киевского режима можно ожидать всего, что угодно, но поскольку там ни коррупционеров нет, ни террористов, ни нацистов, ни просто умственно неполноценных маньяков нет, их набирали специально по этому принципу. Поэтому на самом деле, что один, что другой, мы вообще считаем, что никакой легитимной власти, кроме какого-то будущего правительства и будущего парламента не существует. Это вопрос вообще не принципиальный. У них нет никаких полномочий для заключения с нами мира, потому что они вообще не существуют в наших глазах. Но мы снова... Здесь уже формальность юридически, они второстепенны. Важен баланс сил. Вот есть сила США, которая не хочет с нами воевать. Мы уважаем это решение и хотим его поддержать. Да, не надо нам воевать с США. Если они не хотят, потому что мы не хотим, они не хотят, ну вот и не надо. А вот как дальше не воевать с США, вот каким образом не воевать с США, на мой взгляд, все хорошо, все средства хороши для этого. То есть можно договориться там с террористами тоже договариваются. Ну как вот говорят, террористы захватывают заложников, им что-то дают, пытаются, сдают им автобус или там еду, или самолет, или чего они хотят, до какого-то момента. А потом, в общем, вылавливают и как бешеных собак ликвидируют. Также и с киевскими руководителями. Мы можем сказать, да, мы, да, вот давайте, вы сейчас получите. А потом, на самом деле, потому что мы их считаем террористами, подвернется удобный момент и удобный случай, мы их ликвидируем всех. Вот всю вот эту террористическую банду. Но пока они взяли в заложники целую страну, церковь православную, свое население, и, соответственно, конечно, мы у них в руках ядерный объект. Это одно из, может быть, крупнейших терактов в истории мира современного Украины. Наряду с запрещенной Российской Федерацией ИГИЛ или Аль-Каидой, запрещенной Российской Федерацией. Это все колоссальные террористические операции. Ну и вот нам приходится иметь дело с любым, скоррумпированным или нет. Нам-то как говорится, террорист, он есть террорист, коррумпированный он или не коррумпированный, легальный он или нелегальный, они вообще нелегальные террористы и коррумпированные. Поэтому, на самом деле, мне представляется, что Умеров будет вести или кто-то еще с их стороны. Это не имеет значения. Просто сейчас решается судьба. Америка, кажется, сдает вот этот террористический режим. В свое время также было запрещено в России ИГИЛ, Аль-Каиды запрещенные. То есть Америка их создавала, поддерживала ЦРУ, напитывала, давала деньги, признавала, говорила, что они борцы там с каким-то фашистским режимом, с коммунизмом или с чем-то еще, а потом, когда они оказывались никому не нужными, их ликвидировали, и их же бомбили, их же уничтожали. Я вот был в Эрбиле в свое время, там какое-то количество лет назад, и видел, как в Северном Ираке поднимаются американские самолеты, летят бомбить Масул. Почему они летят бомбить Масул, где закрепилась структура, запрещенная Россией, ИГИЛ? То есть, а кто создал ИГИЛ в Ираке? Как не американцы, ЦРУ, это тоже очевидно. То есть они создают, а потом бомбят. И это не раз и не два. Я подозреваю, что с Хамас в Израиле тоже было, вот очень нечто аналогичное. Так вот, Украина это такой вот террористический режим, созданный американцами. Поэтому он заведомо нелегитимен. И его признают в одно мгновение признают неонацистским, как только, поскольку он и есть неонацистский. Как только Америка утратит к нему интерес. Это предрешено. Поэтому кто с их стороны будет принимать решение, о чем будет принимать решение, это не важно. Тут другой вопрос, что у нас мы, в принципе, не очень хотим этого мира с Украиной перемирия, тем более это новая война. Нам, ну, в общем, если это будет такое вот как бы визуальное, что ли, наглядное поражение Евросоюза и банды Зеленского, это, скорее всего, приведет к хаосу и на Украине, и в Евросоюзе. А может и не приведет, а может быть они просто будут готовиться, перестроиться, будут готовиться к новой войне всеми силами, что тоже исключать нельзя. Поэтому для нас это не объект желания, не смутный объект желания, это перемирие. Это скорее такая малоприятная возможность, в общем, отложить эскалацию, немножко ее снять, но никоим образом не снять с повестки дня. Мы видели, как ведет себя Запад, это так быстро не проходит. Никакое перемирие не восстановит наши отношения ни с Западом в целом, ни с Евросоюзом, ни тем более с Украиной. Поэтому мне представляется, что неважно, кто с украинской стороны будет это подписывать. Я полагаю, что, конечно, лучше ничего ни с кем не подписывать, а продолжать освобождать Украину теми способами, которыми у нас сейчас наконец начало получаться, то есть прямым действием. И, соответственно, это лучше всего понимают террористы, и, соответственно, это справедливое всего, если угодно, это справедливая народная война. Мы, кстати, на территории Украины с Западом воевали, вот мы забываем, многократно. И те же казаки малороссийские составляли огромную часть ополчения и воинов Лжедмитриев и первого, и второго в начале, в смутное время. Собственно, отвоевывали, да, у шведов, Мазепа перешел на сторону шведов, это вот та Полтавская битва. Потом гетман Скоропадский перешел на сторону немцев, и снова малороссы были. Потом Бандера перешел на сторону Гитлера. Мы, в принципе, вот где-то раз в столетие приблизительно мы начинаем воевать на Украине с Западом, и какая-то часть Украины, на этот раз просто очень большая, наверное, больше, чем раньше, по масштабу, переходит на сторону врага. Вот такой народ фронтира, народ предатель, народ Иуда. Ну, не весь, а есть и герои, есть и святые. Об этом мы говорили. Поэтому я думаю, что вот кто они такие, это неважно. Среди подлецов, террористов, мразей и убийц не бывает легитимных и некоррумпированных лидеров. Поэтому, конечно, мы имеем дело с террористической группой. Собственно говоря, ничего удивительного, если они сплошь и рядом коррумпированы, они все равно нелегальны. А поскольку вообще этой страны как таковой принципиально нет, сейчас это поле боя между нами и Западом.
Давайте завершим тему с переговорами. Мы упомянули резон Америки, упомянули, чего бы мы хотели. А если в это все вмешается Европа и приедет очередной Джонсон, который скажет, мы ничего не подписываем, у нас и так все идет по плану, мы продолжаем воевать. Возможен такой сценарий?
Вполне возможен. Я надеюсь, что, честно говоря, так оно и произойдет, потому что они, и пока мы не освободим всю Украину и не действительно по-настоящему, как бы сказать, грозно бросим взгляд на европейские столицы, они, мне кажется, ничего не поймут. Явно европейские лидеры не в том состоянии, что чтобы признать свое даже вот такое половинное поражение, потому что это, для них это будет полное поражение, для России это будет неудобный компромисс на некоторое время, Минск 3, по сути дела. Может быть, с определенными моральными дивидендами, может быть, это даст нам возможность перестроить наше общество окончательно и нашу промышленность на военный лад. Но если мы не воспользуемся этой передышкой, то нам конец, потому что Запад точно воспользуется, и то, что останется от Украины, тоже воспользуется. воспользоваться для того, чтобы готовиться к новой войне. Поэтому я думаю, что европейцы сейчас попытаются сорвать это мирное соглашение, ну и пусть попробуют, собственно говоря, именно вот с метафорой театра. То есть кто-то говорит, что теперь еще вот надо там кота забирать в ветеринарной клинике, новый аргумент появляется, почему не ходить в театр, куда мы идти не хотим.
Угу. Возвращаясь к теме украинских скандалов в верхах, кто, с вашей точки зрения, может занять место главы офиса руководителя государства? Там СМИ разные теории. Это кто-то 6 кандидатов, кто-то на определенных указывает. Что сейчас будет происходить в украинском политикуме?
Трудно сказать. Я думаю, что там дело, конечно, не в одном Зеленском или Залужном или каком-то. Это просто свора террористов. Никаких нормальных людей, их приличных людей там нет. Заключать ставку делать не на кого. Это абсолютно больные, первертные, извращенные маньяки. Поэтому кто из них кого выдавит, кто кого сожрет, мне представляется не так важно. То есть останется, может, и Зеленский останется. Он хитрый, он меняет любую позицию. Ну, вот комик же, это просто шут гороховый. Такой кровавый, страшный террорист, но наркоман. Он может в любой момент поменять свою позицию, поэтому я думаю, что у нас положительных и легитимных фигур там нет. А какой очередной монстр победит, либо этот останется, это приблизительно для нас все равно. Для нас принципиально лишь карта продвижения наших войск по освобождению своих собственных старых земель, наших территорий, исконно русских.
Спасибо большое, Александр Гелич. У нас буквально через 30 секунд уже выпуск новостей начнется. Я хотел бы еще один вопрос по этому поводу задать, но уже после перерыва. Александр Дугин, философ в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей и на новости, а потом вернемся к вам в эфир.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. Можно ли стать знаменитым и даже культовым случайно? Ответ – да, можно. Судьба обладает превосходным чувством юмора и умеет делать сюрпризы. Это на собственном примере доказал легендарный британский фантаст Герберт Уэллс. В 8-летнем возрасте он сломал ногу. Казалось бы, ну не повезло мальчугану. А выяснилось, еще как повезло. Перелом был сложный, открытый. Лечение затянулось на целый год. Да еще постельный режим. Мука для юного человека, только познающего жизнь. Но Герберт нашел выход, как убить время. Он стал читать. Глотал одну книгу за другой. Благо, домашняя библиотека была обширной. Следующие 14 лет прошли за рамками всякого творчества. Скорее, наоборот, приходилось учиться и самому зарабатывать деньги. Но после окончания Лондонского университета и получения 2 ученых званий по биологии, будущее звезда фантастики вдруг поняла – наука не его, а его – это книги, причем свои. Скоро появился первый роман «Машина времени», потом «Человек-невидимка», «Война миров» и еще десятки удивительных произведений. Даже в России несколько раз удалось побывать, с Лениным встретиться и написать книгу «Россия во мгле». Но в круговерте событий Уэллс никогда не забывал про тот самый перелом, влюбивший его в литературу и определивший всю судьбу.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента. Живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента. Живьем». По будням на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Группировка войск «Южная» освободила населенный пункт Кленовое в ДНР, заявили в Минобороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне действий группировки украинские потери составили более 210 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер «Страйкер», и 2 бронетранспортера М113 производства США. Уничтожено 9 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств. Российская и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов, передают РИА Новости. Церемония состоялась на полях российско-саудовского делового форума. От российской стороны принимал участие вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Напомню, в Риаде проходит российско-саудовский деловой форум, а также межправительственная комиссия двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского стало этапом уничтожения нелегитимной вертикали власти на Украине, так считает председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский с Ермаком наивно думали, что если они пойдут против России, то коллективный Запад не отберет у них власть и простит любые преступления. Медведчук также отметил, что увольнение и исключение из переговорного процесса Ермака, который был главным идеологом конфликта с Россией, должен дать толчок развитию диалога по урегулированию конфликта. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о планах проработать нормативные акты, которые должны гарантировать бесперебойную работу мобильной связи и интернета для оповещения населения, особенно в приграничных районах. Он пояснил, что в настоящее время ведется перенос каналов оповещения в МАКС, однако эта работа еще далека от завершения. Глава области отметил, что все необходимые поручения уже даны, и силовые ведомства поддерживают эту инициативу. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о появлении фейковых приложений, якобы для просмотра расположения дорожных камер, при помощи которых мошенники получают доступ к данным пользователей. В МВД рекомендуют пользоваться только приложениями из официальных магазинов и проверять данные о разработчике, а также наличие отзывов пользователей. Также следует контролировать разрешения, которые предоставляются приложениям. Отмечается, что в банковских приложениях и почте необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Для интернет-покупок использовать виртуальные карты или одноразовые реквизиты. Пока и все эти новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС и телеграм-каналах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
12 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем авторскую программу философа Александра Дугина. В первой получасовке затронули тему переговоров. И вот свежие новости. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет завтра проводить переговоры со Стивом Уиткофом, спецпосланником президента Штатов. Александр Гильевич, вас приветствую снова.
Здравствуйте еще раз.
В прошлой получасовке я сказал, что хотел бы задать вам один вопрос, и вот сейчас я его, собственно, задаю. Он связан с коррупционным скандалом на Украине, перестановками в местном политикуме. У меня сейчас складывается ощущение, что все пытаются обелить себя за счет человека, который уже себя дискредитировал. То есть появляются публикации СМИ о том, что ближайшие сподвижники Ермака создали тайный чатик, чтобы свергнуть этого нехорошего человека, который воровал государственные деньги. Про Зеленского аналогичные статьи. Какая-то волна публикаций связана с тем, чтобы вот, царь хороший, бояре плохие, мы ничего не знали, как так ближайший человек так предал. У вас нет такого ощущения сейчас?
Я думаю, что просто речь идет о довольно дежурной, банальной очень такой одномерной операции по принуждению Зеленского на то, чтобы он принял российские требования. Это на сей раз, я думаю, ведомство Трампа уже, он унаследовал все-таки управление рядом спецслужбистских институтов, НАБУ, САП, вот эти организации, создававшиеся еще как инструмент внешнего давления на Зеленского. Вот сейчас они полностью запущены. Просто, мне кажется, это принуждение к подписанию русской версии мирных договоров. Вот что это операция. Конечно, там все коррумпированы. Конечно, там можно создать на Украине вообще любую конфигурацию. Сказать, что Зеленский главный, там главный коррупционер, или Залужный главный коррупционер, или кто угодно, или как вот Ермак. Все эти террористы, они могут быть названы коррупционерами, можно сказать, кто из них хороший, кто плохой, это не имеет значения. Главное сейчас, на мой взгляд, уже Трамп унаследовал руководство через... Он теперь управляет спецслужбами, в том числе спецслужбами и в Украине. А поскольку Украина страна совершенно зависимая, это просто такая вот халуйская ферма у большого белого господина. Поэтому сейчас вот этих распоясавшихся, разгулявшихся в свадьбе в Малиновке просто мерзавцев, их как-то приводят в чувство. То есть их как-то трезвят, кого-то расстреливают на заднем дворе. Но это, в принципе, на Украине сложилось внешнее управление. Там нет никакого суверенитета. Мнение самих там, политикумов или общества, или газет никого не волнует. Тут просто другое дело, что они совершенно в другом режиме жили. Трамп это как проводит аудит своих предприятий, какие-то убыточные, бесполезные, от них как бизнесмен избавляется просто. Ну и естественно, как хоть и в корпорации, хоть и во время войны, хоть и в политике, приблизительно один момент, что если тебе надо кого-то сместить или кого-то ослабить, ты заходишь на его помощников, наносишь по ним удар, сажаешь их, обвиняешь их в коррупции, одновременно ищешь какого-то на замену более сговорчивого или того, кто есть, принуждаешь к тому, чтобы он больше не дерзил, а следовал указанию старших. Поэтому мне представляется, здесь никакого украинского общества нет, его вообще нет. Вообще никаких украинцев нет, это просто наймиты террористические бригады и заложники их, которыми пользуются такие глобалистские силы, совершенно сознательно построившие эту сетевую антироссию для одной цели, для того, чтобы сделать нам больно. Они нам сделали больно. Они действительно сознали из наших людей просто, или около наших людей создали террористическое государство. Это страшная вещь, на самом деле. Поэтому этот коррупционный скандал, он настолько понятен, прозрачен. Здесь даже коррупция это не имеет никакого отношения. Просто надо, чтобы быстро... Трампу надо, чтобы он быстро подписал условия мирного переговора, которые мы сформулировали, Зеленский, соответственно. А тот как бы не хочет, тот понимает, что за это придется либо уходить по этому, либо потому что это все, это ему конец. И европейцы говорят, да нет, ты продолжай дерзить. Это все ерунда. Трамп закручивает вот это антикоррупционное давление на него внутри. Европейцы подбадривают, говорят, сейчас мы вот русские деньги конфискуем вот, и отдадим, еще получишь. То есть, в общем, я думаю, что ситуация такая, как вот в тонущем корабле или вот малина воровская, которую окружили со всех сторон, а у них там еще разборки. Что там, вот эта Мурка там делала, что там какой-нибудь один вожак другому как-то не то сказал, какие-то шестерки бегают, визжат. Просто берут малину, берут такой улей бандитов и, собственно говоря, вот в этой ситуации довольно отчаянный, надо сказать, именно отчаянный, там начинаются разборки всех со всеми. Поэтому мне представляется, что всерьез это нельзя анализировать просто. То есть, ну да, вот сейчас вот его принудит ли Трамп Зеленского подписать все наши требования? Для нас, опять еще раз повторюсь, для нас это не самые выгодные требования. Это все-таки идти на спектакль, который мы больше всего в жизни не хотели бы пропустить. Но вот по какой-то причине, вот по разным сложным причинам, нас туда все-таки каким-то образом зазывают на этот спектакль, при этом еще ставят на пути преграду. Поэтому сейчас вот любая преграда на пути для того, чтобы не смотреть этот безобразный спектакль, которого мы уже возненавидели. Вот для нас это как бы облегчение, это повод для того, чтобы как-то все-таки избежать этого мирного переговора. Ну, вот Песков только что сказал, что Россия настроена на мирные переговоры, это уже Трамп он обращается. И как бы туман дипломатии, плотный туман дипломатии продолжается. Что правильно с точки зрения государства? Ну, а как вот еще как бы вести себя в такой сложной ситуации? Однако, я думаю, что нас не проведешь этими коррупционными скандалами. Там мы все прекрасно понимаем, что это и есть Украина, это и есть коррупция. Поэтому что там, кого суди, кого обвиняй, кого реабилитируй, это совершенно игра, которая нас абсолютно не касается. Это синоним коррупции, но это хуже, чем коррупция. Это терроризм, это активный терроризм, это убийцы, это маньяки. Поэтому если они еще крадут, а своих обкрадывают, ну, может быть, это даже и как бы неплохо, пусть крадут, пусть все украдут, пусть просто сгинут, взорвутся от этих украденных долларов. Просто другое дело, что они губят людей, и нас, и себя. Вот это страшно.
Сказано вполне исчерпывающе. Давайте тогда перейдем к нашим внутрироссийским делам. Вышел очень важный документ «Стратегия национальной политики России», которая будет действовать до 2036 года, то есть на десятилетие вперед. У меня к вам такой вопрос. Там есть два показателя, показатели которых должны составлять не менее 95% и 85%. То есть это уровень общероссийской идентичности среди граждан, и это положительное оценивание отношений между представителями разных национальностей внутри России. В связи с этим вопрос, можно ли объективно показать уровень вот этих показателей с помощью опросов? Просто у меня в голове слабое представление имеется, объективны ли будут такие данные?
Вы знаете, вообще социология вещь очень сложная. Я доктор социологических наук, и, конечно, вот считать, что это точные показатели, замеры, опросы, это неверно, это невозможно, потому что любая формулировка любого опроса тоже позволяет множество толкований и так далее. Но какие-то представления, может быть, не точные, но приблизительные, на основании корректно проведенных социологических исследований сделать можно. То есть это, в общем-то, полезная вещь. Социология очень полезный инструмент, только это не математическая наука. И, конечно, здесь, когда мы пытаемся перевести это в цифру, сразу возникнет в социологии цифра – это не совсем точная цифра. Это тренд, скорее, это некий вектор. Поэтому вот в этом отношении строго нельзя, сразу могу сказать, подсчитать ни уровень идентичности, ни уровень баланса межэтнического строения, а тренды и какие-то тенденции определить можно и нужно. Но давайте вернемся к этому самому документу. Документ, на мой взгляд, исторический, эпохальный. В нем так много заложено прекрасных и глубоких идей, что это вот одно из самых, на мой взгляд, таких мировоззренческих центральных документов наряду с указом 809, с концепцией внешней политики, с указом 314 об историческом просвещении. Что здесь главное? Во-первых, здесь утверждается уже на уровне документа, на уровне концепции, концепции, что Россия — это государство цивилизации. То есть во внешнее этот пункт есть в концепции внешней политики, теперь в концепции внутренней политики. Россия — государство цивилизации и вовне, и внутри. Вот это принципиально. Это не просто национальное государство, а это государство-цивилизация, которое объединяет различное, которое является неким сверхнациональным, если угодно, и уж, конечно, сверхэтническим образованием, со стратегическим единством. Вот это закреплено прямо в самом первых строках этой концепции. Это чрезвычайно важно. То есть Россия — государство, цивилизация вовне и внутри. Вот что важно. Теперь у нас вот с этим понятием мы определились. Он приобретает уже юридическое значение, это понятие, термин государства, цивилизации. Это чрезвычайно важно. Второй фундаментальнейший элемент этой концепции о межнациональной политике — это утверждение о центральной роли русского народа. Русский народ — это создание, это ядро нашей идентичности. Он и есть хранитель нашего культурного кода. Он и есть носитель нашей цивилизации. Никогда не один, это прям подчеркнуто, потому что другие этносы тоже, наши братские народы тоже соучаствовали в выработке этого цивилизационного кода, но все-таки четко и однозначно сказано: русский народ — это сердце, это ядро, это главное. Это не значит, что мы должны гордиться, тем более это вообще не в характере нашего народа. Наша идентичность открытая, наша идентичность ориентирована на любовь, а не на господство над другими. И это тоже часть нашего русского характера, но русского, обратите внимание. Вот давайте все будут учитывать русское с его открытостью, с любовью, с глубиной, с мужеством, с патриотизмом. Будут учитывать это другие этносы, следовать за этим, принимать это, любить это. И на этом основании уважения к ядру нашей исторической идентичности, великому русскому народу-богоносцу, и будем мы основывать наши межэтнические отношения с другими братскими народами и строить тот баланс этносов, о котором говорится в этой концепции. Великолепная концепция, причем очень важно, что мы постепенно уходим от понятия нации. Вот не до конца, там есть два или три, это отстав прежних документов, там были либеральные такие провокаторы, которые пытались разрушить вот эту нашу государство-цивилизацию путем внедрения либеральных концепций, типа гражданская нация, общероссийская нация. Там в двух-трех местах это осталось от прежнего. Может быть, чтобы создать некую преемственность и так далее. Потому что до этого концепция у нас была либеральная и русофобская, а теперь она настоящая. Настоящая, полноценная, если угодно, евразийская. Так вот, но в других местах, кроме двух-трех вот таких, к сожалению, оставшихся в этом документе таких следов предшествующей либеральной эпохи, в общем, я как раз, поскольку занимаюсь этнологией, я написал учебник этносоциологии, курсы проводил много раз, читали, институционализировали, по сути дела, этносоциологию как науку, я в этом глубоко разбирался. И там с 90-х годов в нашем научном сообществе были люди, которые занимались якобы этнологией, антропологией, которые просто работали на западные центры, в том числе там и по этномониторингу разных конфликтных процессов, просто передавая на Запад наши центры. Вот они, к сожалению, имели очень большое влияние в нашем обществе, но сейчас оно сократилось, и в этой концепции их уже присутствия почти нет, кроме вот этих следов, оставшихся с предыдущего, заминированного Западом периода, в общем, либерального господства либералов и западников нашей науки. Но в остальном, что важно, идет отказ от понятия «национальное». Оно еще сохраняется, потому что оно в Конституции есть, но уже в скобках после каждого слова «межнациональное», «многонациональное» подается пояснение «межэтническое» и «многоэтническое» и так далее. Потому что нация предполагает политический суверенитет. Когда мы говорим слово «нация», это единственное объяснение, определение слова «нация». Мы говорим «государство». Поэтому если есть нация или национальность, значит, есть какая-то государственность. А это прямой подкоп под единство России и ее народов. Поэтому А когда мы говорим этнос, мы говорим культура, мы говорим происхождение, мы говорим язык, мы говорим история, мы говорим иногда в некоторых случаях этнорелигиозная особенность община. И это все мы признаем, это наша цветущая сложность, это наше богатство, это основа нашей гармонии, это основа нашей силы. Но чего не должно быть? Радикально не должно быть привязки этноса к политическому суверенитету. А это и есть нация. И понятие нация или национальность — это всегда внутри себя, в концептуальном, научном, юридическом, самое главное, смысле, подразумевает прямо или косвенно определенную степень политического суверенитета. Иными словами, само использование слова «нация» внутри государства цивилизации российского, полиэтнического, многоэтнического, предполагает наличие неких политических суверенных субъектов и закладывает мину для распада России. Конечно, когда у нас сильное руководство в стране, когда у нас патриоты у власти, когда у нас такой уникальный в каком-то смысле исторический лидер, который, наоборот, спас нашу страну, не дал ей распасться, усиливает ее, возвращает ее авторитет, ее суверенитет, восстанавливает на международном и на внутриполитическом уровне, у нас такой опасности нет. Мы можем использовать любой термин. Но именно из-за этого распался Советский Союз, что мы в части нашего государства наделили признаками политического суверенитета. И это всегда связано с понятием нации. Поэтому сейчас мы сделали очень важный шаг в этой концепции. Мы в скобках после слова межнациональные, национальные, многонациональные везде поставили межэтнические, многоэтнические, этнические и так далее, поясняя, что речь идет о культуре, о языке, о традициях, о бытии, но не о политическом суверенитете. И однако, чуть-чуть, вот даже в этом блестящем документе, просто во всех отношениях, мы чуть-чуть не досмотрели, где-то сохранили те положения, которые нам очень могут дорого стать. Потому что вот, или, например, представление о единой гражданской нации. Это уничтожение русского народа. Это лишение других этносов, их культурных представлений. Это унификация всех по либеральному стандарту, включая мигрантов и так далее, которые, по сути дела, подрывают основы идентичности, как раз той, о которой мы говорим. К сожалению, несколько штрихов таких в этой концепции сохранилось. Я прекрасно понимаю, почему, потому что эти лобби вот этих западников в нашей гуманитарной науке, увы, еще, вот несмотря ни на СВО на 4 года, несмотря ни на что, ни на курс на новое мировоззрение, еще сохраняется, оно еще очень сильно, и они смогли каким-то уже невероятным образом протащить в этот документ те подрывные концепты: гражданское общество, российская нация и вообще самонятие национальный. Национальный значит политически суверенный. Вот что такое национальный. Вот поэтому, собственно говоря, националите, вот во Франции, например, это, в общем-то, образец для современных политических юридических документов. Националите, то есть национальность, это принадлежность, это Франция, то есть принадлежность к государству. И нет понятия, это не значит, что ты алжирец, марокканец, африканец, араб, там, или выходец из, или китаец, пакистанец или русский. Ты националите, твоя национальность, ты француз, если ты гражданин Франции, либо ты мигрант. Поэтому слово «национальность», «нация» — это политический признак. А политика, там, где начинается политика, начинается понятие суверенитета. Поэтому, конечно, нельзя называть наши республики национальными, потому что в таком случае мы будем признавать их суверенитет определенный. Ну да, сейчас сильная власть, на суверенитете никто настаивать не будет. Она, не дай бог, чуть-чуть ослабнет. И снова та судьба Советского Союза повторится уже в России. Поэтому ни в коем случае нельзя относиться высокомерно, пренебрежительно и как бы отстраненно к этим терминам, потому что эти политические термины, те или иные определения в государственных документах и часто становятся основой для войн, конфликтов, распада, а наоборот правильные имена – в том числе и в юридических документах, это гарантия процветания, безопасности, стабильности, развития, роста и дружбы народов и межэтнической гармонии. Но слово «нация» с ним надо заканчивать. Это никакой нации нет. Есть государство, цивилизация, это совсем другой контекст, другой другие термины, другая философия политическая и юридическая, государство, цивилизация. Вот. Поэтому мне кажется, что работу по приведению всех наших нормативных актов и документов, политических и юридических, и концепций в том числе, в соответствии с этими фундаментальными признаками, принципами государства, цивилизации, эта работа должна продолжаться, как и над традиционными ценностями, как и над историческим просвещением, и вот теперь на реализации этих двух в целом великолепных концепций, концепции внешней политики и концепции внутренней национальной политики.
Александр Гильевич, у нас полторы минутки остается. Вопрос по поводу еще закона, связанного с отзывом прокатных удостоверений, невыдачи прокатных удостоверений фильмам, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 марта он у нас будет действовать. Ваше отношение, поможет ли это вот как раз-таки в приведении в порядок, в том числе законодательной базы, о чем мы сейчас говорили?
Конечно, поможет. Конечно, поможет. Это прекрасная инициатива. Дело в том, что если мы говорим, что это наши традиционные ценности, то уважение к ним на уровне культуры, искусства – это просто необходимое требование, необходимое этическое требование, социальное, культурное требование ко всем творцам. Правильно абсолютно. Все, что идет против традиционных ценностей, это наших традиционных ценностей, разрушает наш народ. Это токсично, это неприемлемо. Поэтому я совершенно с этим согласен. И все фильмы у нас должны сниматься с требованием, чтобы дух доминировал над материей. И если есть какие-то вот люди, которые там показаны как те, которые стремятся к материальному обогащению даже в сериале или там в рекламе, они должны быть порицаемы, потому что одной из традиционных ценностей является господство, превосходство духа над материей. И все остальные ценности, справедливость, любовь к родине, здоровая семья, патриотизм, все это вытекает из этого глубокого духовного начала. Mm-hmm. Русский народ – носитель этого духа, в первую очередь. Вот это самое главное, наша традиционная ценность.
Спасибо большое, Александр Гильевич. Философ Александр Дугин был в эфире «Радио Спутник». Уходим на рекламу новостям.
Героев. Рафаил Аскеров. На гвардии старшего лейтенанта Рафаила Аскерова была возложена задача организовать оборону одного из взятых под контроль населенных пунктов. Работа была сделана профессионально, согласно законам военного искусства. На подступах к поселку развернута разветвленная сеть блокпостов, велось наблюдение за местностью. Через эту точку должна была пройти российская колонна. Ее защита от внезапных вылазок противника ставилась во главу угла. На одном из блокпостов лейтенант Аскеров и его сослуживцы остановили для проверки гражданский автомобиль. На теле одного из пяти пассажиров военные заметили свастику. Ориентироваться пришлось молниеносно. Подозрительных лиц задержали и обнаружили у одного из них смартфон, на который велась видеозапись российских позиций. Задержанных передали для дальнейших разбирательств. Но через некоторое время противник предпринял попытку отбить населенный пункт. Видимо, какую-то информацию он все-таки успел получить. Рафаил Аскеров быстро и грамотно организовал оборону. В течение двух суток наши бойцы отражали атаки противника, который имел превосходство в живой силе и технике. В ходе боев лейтенант получил тяжелое ранение, но продолжил командовать подчиненными. Атаки ВСУ окончились полным провалом, а российские военные получили возможность развивать успех на поле боя. За мужество и героизм Рафаил Аскеров был награжден орденом мужества. Страна героев.
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству.
Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отвертку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Наводим объектив на информационный пейзаж. Обеспечиваем наилучший обзор. Фокусируемся на деталях. И сохраняем выдержку. Дневной ракурс. Главные события в естественном освещении. По будням после 12 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.